Мы измеряем свою жизнь, согласитесь, не минутами, не месяцами, а именно годами. Вот так Бог отмеряет нашу жизнь. И, наверное, это хорошее время. Даже во многих организациях, наверное, происходят какие-то переучеты, когда один год сменяет другой. И неплохо бы, наверное, каждому из нас в это время делать какой-то такой переучет своей духовной жизни. И мы будем говорить как раз на тему. Книга, последняя книга Откровения говорит о том, что будет такое время, когда времени уже не будет. Вечность. Я не знаю, актуально ли будет вечность и день рождения отмечать, ну, какие-то года отмерять. Зачем? Потому что времени уже не будет. Целую вечность верующий человек будет жить. Но сегодня, пока мы живем здесь на земле, пока нету этого времени, когда времени не будет, наверное, для нас это важно, смотреть, как проходит наша жизнь. Вышла одна книга под таким названием «Не трать свою жизнь напрасно». Ее написал богослов, пастор Джон Пайпер. И этой книге он дал такое название. В начале своей книги он пишет такие слова, я прочту. «Уже в подростковом возрасте Бог вложил мне в сердце решимость не жить напрасно. Меня ужасала одна мысль о том, что я, состарившись, буду сквозь слезы говорить: я жил напрасно». И в своей книге в самом начале он говорит, что на кухне, еще будучи мальчиком, у них висела такая картина с надписью. Там было написано такие слова: «Жизнь лишь одна, и скоро конец, лишь труд для Христа получит венец». И на этой картине изображена тропинка, ведущая к холму и уходящая за этот холм. И Джон Пайпер говорит, сколько раз я смотрел на эту картину, мне был понятен ее смысл, что она представляет нашу жизнь, одну единственную жизнь, которую Бог нам дал. И ее невозможно повторить. И сколько, говорит, раз я смотрел на эту тропинку и думал, вот это моя жизнь, вот она где-то начинается. И наступит такой момент, когда она закончится, уйдет как бы за этот холм. Какой она будет? Когда он начал писать свою книгу «Не трать свою жизнь напрасно», ему уже было 57 лет, и он говорит о том, что эта картина с этими словами до сих пор висит у нас в доме, у выхода из дома. Всякий раз, говорит, когда я выхожу из дома, всякий раз я на нее смотрю, и всякий раз я читаю эти слова. «Жизнь лишь одна, и скоро конец, лишь труд для Христа получит венец». И, наверное, каждому в жизни когда-то нужно задать себе эти вопросы. Как прожить мудро жизнь? Как не прожить жизнь напрасно? Как не оказаться глупцом? Как действительно мудро распорядиться своей жизнью. И самая большая глупость, о которой говорит Библия, это отрицать существование Бога. Псалом 13, там есть такие слова. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». И слово «безумец» или «безумный» с точки зрения Библии – это синоним «неверующий». Быть безумным – это значит говорить и жить так, как будто Бога нет. Это отрицать существование Бога и жить, как будто Бога не существует. И с точки зрения Библии это самая глупая жизнь. Это жизнь, прожитая напрасно. Даже с точки зрения мира, может быть, человек может быть успешным в своей работе, успешным в том, что у него может быть дружная семья и большая семья, успешным в том, что он имеет какие-то материальные блага. Но прожить всю жизнь в неверии Бога и потом встретиться со своим Создателем и держать отчет – это напрасно прожитая жизнь. И поэтому слово «безумный» или слово «глупый» в Библии совершенно не имеет... не относится, например, к каким-то интеллектуальным способностям человека. Люди, вы знаете, в каких-то областях совершают великие открытия, они становятся очень известные, знаменитые, достигают определенных высот, не знаю, в физике, в искусстве, в спорте, в медицине. И некоторые имена они знают одно, два, три, четыре поколения. И с точки зрения людей в мире эти люди могут быть выдающимися. Они могут быть лауреатами Нобелевской премии, учеными. Но если такой человек, рассуждая о смысле бытия, о жизни, исключает из своей жизни Создателя, с точки зрения Библии, этого человека можно было бы назвать ученым-глупцом. И мудрый Соломон в одной из своих книг, книга «Экклезиаст», он назвал такую жизнь, опять же, есть несколько переводов, но в одном из переводов такую жизнь Соломон назвал «погоня за ветром». Подумайте, какая метафора. Это глупо всю жизнь гоняться за ветром. Это пустота, это напрасно все усилия, потраченное время. И Соломон называет жизнь неверующего человека, отрицающего Бога. Это погоня за ветром. Иисус рассказал притчу об одном человеке, которого он тоже назвал безумным. Хотя с точки зрения мира этот человек обладал определенными качествами, и даже многие могли бы его похвалить. Это был такой успешный фермер. Если посмотреть на эту притчу, то этот человек был трудолюбивым. Он был успешным. У него был успех в его деле, который он делал. Этот человек знал, как приумножить свой капитал и свой бизнес. Он не был похож, знаете, на глупого, блудного сына, который получил наследство, и он все его промотал и расточил, ничего не осталось. Нет, этот человек знал, как мудро вложить деньги, чтобы приобрести еще большую прибыль. Он знал, как развлекаться, как отдыхать, и Иисус называет его безумным. Почему? И нам понятно, почему. Потому что этот человек жил, как будто Бога нет. Хотя, если бы это был сегодня, в наше время, возможно, он мог бы выступать на телевидении, возможно, у него убрали интервью, это был очень успешный фермер, возможно, ему задавали бы вопросы, дали бы какую-то грамоту и спрашивали, как так умело вести бизнес, чтобы достичь таких высот. Но при этом человек, который живет, как будто Бога нету, является проживающим свою жизнь напрасно. Это самая глупая жизнь, которую человек может прожить здесь на земле. Подумайте, разве в церкви нет таких людей? Они, может быть, не так часто приходят в церковь. Когда они находятся на богослужении, слушают проповедь, они полудремят. Слово Божие не вызывает никаких эмоций. Но если прийти к ним домой и поговорить о чем-то мирском, они очень активны, они очень сообразительны, они, может быть, даже где-то очень успешны. И тем не менее, с точки зрения Бога, такой человек проживает пустую жизнь. Еще один вид, можно так сказать, глупой жизни – это внешняя религиозность. В Библии были люди, которых Христос обличал, фарисеи и книжники. Он говорил о том, что вы очищаете внешность чаши, а внутри гниль. Это безумие, это глупость быть просто внешне религиозным. Такая жизнь никому не надо, ни самому человеку, ни Богу такая жизнь не надо. Это еще один глупый вид жизни, просто быть внешне религиозным. И поэтому, наверное, самые глупые люди с точки зрения Библии – это человек неверующий, это человек религиозный, и это верующий, который уподобляется или жизни неверующего человека, или жизни религиозного человека. И поэтому, наверное, каждому верующему человеку нужно учиться, как мудро прожить свою жизнь, как мудро распорядиться той единственной жизнью, которую Бог нам подарил. И в послании к Ефесянам, вот в нескольких стихах, на мой взгляд, Павел дает мудрые советы каждому верующему. Как вот на этом пути узком к небесам мудро прожить жизнь? Это три таких мудрых правила, которые мне сегодня хотелось бы поделиться с каждым из нас. Послание к Ефесянам, 5 глава, 15 стих. Первый совет апостола Павла церкви в Эфесе и каждому верующему. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Поступайте осторожно. Слово «осторожно» имеет такое значение, как быть внимательным, ну, во что-то пристально всматриваться, исследовать. Ну, она несет в себе идею бдительности. Человек осторожный, он внимательный, он бдительный. И вот точно так должен проживать свою жизнь верующий человек. Например, водитель в ночное время должен быть осторожным. Врач-хирург, который делает операцию, он должен быть очень внимательным и бдительным. Сапер, которому нужно что-то разминировать, должен быть очень осторожным, очень внимательным. И можно было бы сказать, что точно так и верующий человек. Идя по этому узкому пути к небесам, он должен быть таким же внимательным и бдительным, как врач, как сапер, как водитель в ночное время. Вот о чем говорит апостол Павел. Потому что жизнь здесь на земле Христос назвал узким путем. Узкий путь – это, знаете, это вовсе не увеселительная прогулка здесь на земле. Это узкий путь напоминает, что в жизни очень много искушений, очень много таких испытаний, когда верующий может просто, если он будет невнимательный, уклониться с этого пути. Я бы даже привел такое сравнение: в первом веке дорога из Иерихона в Иерусалим. Она считалась очень опасной. Это была узкая тропка, дорога, извилистая вокруг гор. И вот в этих горах, в пещерах, на этой дороге часто было очень много разбойников, которые прятались, которые ожидали путника. И историю, которую рассказал Иисус Христос про самарянина. Эта история была понятна, потому что так происходило на этой дороге из Иерихона в Иерусалим. И поэтому путник, он шел осторожно, он был очень внимательным, чтобы с ним не приключилась какая-либо беда. И точно так с верующим человеком. Проходя свой жизненный путь, Павел говорит, ну, будьте внимательны, будьте осторожными. Очень много различных искушений. И это одно из правил мудро прожитой жизни. В книге «Притч» есть одна притча, история про глупого юношу. Там так и описано – глупый юноша. И, на мой взгляд, эта история является, ну, очень яркой иллюстрацией к этому стиху, который говорит апостол Павел. Это противоположность. Этот юноша назван глупый, потому что он был неосторожный, он был беспечный. Я хочу прочесть в книге «Притч» в 7 главе. Описана эта история. Давайте я прочту выборочно некоторые стихи и прокомментирую их. Книга «Притч», 7 глава, 7 стиха. «И увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходящего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, вечер дня, в ночной темноте и во мраке, и вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня сегодня, я совершила обеты мои, потому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя». Смотрите, этот юноша назван неразумным, глупым, потому что он неосторожный, он беспечный, он самоуверенный. Он бывает в тех местах, где есть очень много искушений. Его сердце желает греховных наслаждений. За внешней привлекательностью девушки, которая вышла к нему навстречу, он не видит, ну, сети, лукавства. Посмотрите, что она говорит, ну, примерно. «Я была в церкви, я там принесла жертвы, я молилась Богу, чтобы он мне выслал навстречу хорошего парня. Я выхожу с церкви, и тут ты навстречу. Это судьба, это Божья воля. Я не верю в совпадение. Посмотрите, выглядит как-то очень убедительно, не правда ли? И притча называет его глупым, неразумным. Посмотрите, чем заканчивается эта история о неразумном юноше. 16 стиха я прочитаю. «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную алоем корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, наслаждаться любовью, потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу». И опять же, посмотрите, что она ему сказала. Она не пришла и не сказала: «Молодой человек, ты знаешь 10 заповедей? Знаешь? Я тебе предлагаю, давай нарушим одну из 10. Но я тебе хочу сразу предупредить: за нарушение этой заповеди Бог тебе накажет вечными муками в аду». Так она ему сказала? Нет. А что она ему сказала? «Послушай, у меня тут рядом отдельная однокомнатная квартира. Все в коврах. Я предлагаю тебе незабываемую ночь, ужин при свечах. Самое главное, мужа нет дома. Никаких последствий». И история говорит о том, что этот молодой человек пошел дальше за своим искушением, за своим греховным сердцем. И поэтому в притче он назван глупым, неразумным. И по сути притча – это наставление отца сыну. Мудрый отец, который прожил жизнь, наставляет своего сына. И по сути он говорит ему ту же вещь. «Сын, будь осторожным, будь внимательным. Очень много искушений, очень много соблазнов». И именно это говорит апостол Павел, обращаясь к церкви. Одно из, наверное, самых известных произведений для верующих такого автора, которого зовут Джон Буньян, это «Путешествие пилигрима в небесную страну». Те из вас, кто читал эту книгу, главная мысль всей книги – будь осторожен на пути в небесную страну. Это самая главная мысль всей этой книги. И в жизни очень много примеров верующих людей, когда они теряли бдительность какую-то, запутывались, и потом приходилось пожинать последствия. Я вспоминаю одного моего друга из другой церкви, он не из Минска. Когда-то он начал бизнес с неверующими друзьями, этот бизнес стал развиваться, и он стал одалживать деньги. И он стал одалживать деньги у людей в церкви. У одного, потом у другого, потом у третьего, потом у четвертого. В общей сумме где-то одолжил около 40 тысяч долларов. И потом в какой-то момент он потерял бдительность. Он перестал контролировать то, что происходило в этом бизнесе. Эти неверующие друзья, по сути, обманули его, и все обанкротилось. И он задолжал около 40 тысяч долларов своим братьям по вере в церкви. Ему пришлось оставить служение. Ему пришлось оставить церковь. Он уехал в совсем другой город на заработки, чтобы заработать деньги. По Божьей милости еще ушло у него на это 3 года. 3 года он жил без семьи. Ставил жену, 2 детей. Он с ними очень редко виделся для того, чтобы отдать долги. Подумайте, человек в какой-то момент потерял бдительность, он был неосторожным, и какие последствия? 3 года человек жил без семьи, человек зарабатывал деньги, чтобы его совесть была чистая перед Богом, перед церковью. Подумайте, какая сложная жизнь была эти 3 года, не видя жену, не видя детей, сколько искушений. А лишь только потому, что он был неосторожным в каком-то моменте жизни. Апостол Павел написал, когда писал Тимофею, написал также на эту тему. Я прочту несколько стихов. «А желающие обогащаться впадают в искушения, в сети, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Это предупреждение. о том, что нужно быть внимательным, нужно быть осторожным. И это касается и выбора места работы, и выбора, ну, места жительства, и выбора друзей, и то, какие книги мы читаем, какие фильмы мы смотрим, какие проповеди мы слушаем. Наставление Павла очень простое. Поступайте осторожно. Давайте посмотрим на второе наставление. Дорожите временем. Дорожа временем, потому что дни лукавы. И здесь апостол Павел говорит о конкретном отрезке времени, который у нас есть в данный момент, прямо сейчас, напоминая, что время, оно ограничено. И апостол Павел говорит о том, что упущенные возможности, их потом невозможно вернуть назад. Сегодня перед вами есть человек, и у вас есть возможность поделиться с ним Евангелием. Вы этого не делаете. Завтра вы узнаете, что он попал в больницу и умер. И вы понимаете, что вчера еще возможность у вас была. Завтра у вас такой возможности нет. И поэтому Павел говорит, дорожите этим временем. Есть возможность благовествовать сейчас. Делайте это. Есть возможность служить Богу сейчас. Делайте это. Может быть, через неделю у вас будут проблемы со здоровьем, с позвоночником, и вы не сможете сделать то, что вы можете сделать сейчас. Благословил вас Бог материально. Жертвуйте на дело Божье сейчас. И уже сейчас это принесет плод. Может все поменяться. Ситуация резко может измениться. Обстоятельства поменяются. Условия жизни поменяются. И то, что сегодня вы могли сделать для Бога, завтра вы уже этого сделать не можете. И поэтому Павел говорит, дорожите временем, потому что дни лукавы. И вот эти слова, дни лукавы, они могут иметь, знаете, таких два значения важных. Во-первых, дни лукавы означают, что они коротки. Время летит очень быстро. И разные авторы Писания размышляли о скоротечности времени, приводя различные метафоры, но все они хотели показать, что мы даже не представляем, как быстро летит время. Например, Иаков писал так. «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, потом исчезающий». Моисей говорил, «Мы теряем лета наши, как звук». Иов размышлял о скоротечности жизни. «Дни мои быстрее гонца, бегут, не видя добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу». И человек глупый, он проживает жизнь так, как будто ему кажется, что он будет жить вечность. И все свое время, все свои силы он вкладывает в то, что тленно, и в то, что временно. Дни лукавы еще в том смысле, что они полны искушений и обмана. Это дни полны искушений и обмана. У меня была одна книга, которая называлась «Почему они теряют веру?». Это жизнь, это книга о миссионерах, там реальные истории жизни некоторых миссионеров, которые столкнулись в жизни с очень серьезными трудностями. Я помню одну историю из этой книги о одной миссионерской паре, которые уехали миссионерами в Африку, и там в Африке от малярии умер ребенок и умерла жена. И он был в гневе, в обиде на Бога, почему Бог допустил такое в его жизни, и он оставил церковь, он оставил свое миссионерское служение. Он находился в таком конфликте и в гневе с Богом, что он вел такой беспорядочный образ жизни, он пил, пьянствовал. И чем заканчивается история? В конце жизни, уже будучи в старости, он пришел в церковь с покаянием. Он каялся, он просил Бога прощения, и он плакал и сожалел о том, что сатана украл это время, по сути, почти всю жизнь, которую он мог бы посвятить Богу, и сатана украл эту жизнь. И мы говорим, что сатана – это вор, который пришел украсть и погубить. Если он не может украсть душу, то во всяком случае он постарается украсть это время, которое верующий человек мог бы использовать для Бога. Вот что значит дни лукавы, они обманчивы, в них полно искушений. И вы знаете, и на земле жило и продолжает жить очень много умных, талантливых верующих, которые имеют очень большой ресурс для служения Богу. Но они этим ресурсом не воспользовались, потому что лукавые одни обманули их. И вы знаете, что это наставление апостол Павел давал церкви, которая находилась в Эфесе. И в книге Откровения, в послании семи церквям, есть послание и для этой церкви. Христос говорил именно этой церкви: «Вспомни свои прежние дела, ты потерял первую любовь, вспомни и покайся. Если ты этого не сделаешь, сдвину светильник твой». Историки говорят, что уже в начале второго века церкви в Эфесе не было. И это говорит о том, что лукавые одни обманули их. Они так и не услышали вот это наставление апостола Павла. И если то время было время искушений, то и наше время, последние дни, не меньше искушений для церкви. И мне кажется, что многие стихи в Библии или истории, они словно маяк, предупреждающий церковь об упущенных возможностях. Например, история Ноя и строение ковчега, когда у людей была возможность, но Библия говорит, что наступил такой день, когда двери были закрыты. И люди упустили эту возможность спастись. Больше возможности такой не было. Иисус плакал над Иерусалимом и говорил: ну хотя бы в этот день ты мог бы узнать вот это время посещения твоего. Этот день, когда Иисус ходил в Иерусалим, это был последний день, это была последняя возможность для этих людей покаяться, примириться с Богом. И они не увидели этого дня, они упустили эту возможность. Иисус рассказывает притчу о человеке, который попал в ад. И уже будучи там в аду, он вспомнил о пяти братьях, которые были еще живы на земле, и он стал думать: как же мне помочь этим братьям, чтобы они не попали в это место. Суть этой притчи – слишком поздно. Слишком поздно эти возможности этот человек упустил. И поэтому это второе наставление, которое дает апостол Павел, для того, чтобы мудро распорядиться своей жизнью. Будьте осторожны, будьте внимательны. Дорожите временем, тем временем, которое Бог дал или отвел каждому из нас. И третье наставление, которое есть в этом стихе. Познавайте волю Божью. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И Павел показывает или говорит нам, что самая мудрая жизнь, самая благословенная жизнь – это жизнь угождение Богу и Божьей воле. И Бог не играет с нами в прятки. Он не прячет от нас свою волю. Она записана в Божьем Слове. И поэтому верующему нужно ее познавать и стараться жить жизнью, угодной Богу. Вот это и есть мудро прожитая жизнь. Жизнь, когда мы угождаем Божьей воле. И она открыта для нас. Библия говорит о том, что Христос хочет, чтобы мы прежде всего преображались в Его образ. И это для нас Божья воля. Божья воля есть освящение ваше. Поэтому верующий человек, который стремится становиться духовно зрелым человеком, это человек, который исполняет Божью волю. Это человек, который хочет мудро прожить свою жизнь. А Библия говорит, что Божья воля в том, чтобы мы исполнялись Духом Святым. А верующий, который исполняется Духом Святым, он старается быть послушным Христу. Христос говорит: кто соблюдает заповеди мои, тот любит меня. И поэтому Библия дает нам наставления в различных сферах нашей жизни. Как строить семью? Как относиться к материальным ценностям? Как вести себя на работе? И исполнен Духом верующий человек, он хочет быть послушным Богу, там, где он находится, и в том призвании, в котором он находится. Может быть, кто-то ученый, кто-то музыкант, кто-то просто домохозяйка, кто-то рабочий на стройке. И неважно, в каком призвании мы находимся, но мы можем мудро распорядиться своей жизнью, если там, где мы находимся, мы будем стараться быть послушными Христу. Иногда воля Божья может заключаться и в каких-то страданиях нашей жизни, потому что Петр говорит, если делаете добро и страдая терпите, это угодно Богу. Божья воля может заключать и определенные страдания в нашей жизни. Божья воля заключается в том, чтобы каждый верующий научился доверять Богу и за все его благодарил. За все благодарите, ибо такова Божья воля во Христе Иисусе. Итак, мы познаем Божью волю через Божье Слово, через Библию. Я приведу несколько примеров. Представьте, если бы к нам в церковь пришла какая-то организация по спасению экологии в нашей стране и сказала, давайте объединим усилия, объединим силы, вот вы и церковь, и спасем экологию в нашей стране. Как нам узнать, надо ли нам тратить на это время, силы, средства? Что говорит об этом Библия? Учит ли об этом Ветхий Завет, Новый Завет? Что говорит Христос? И мы знаем, что с точки зрения Библии, книга Откровения говорит о том, что в будущем мир ожидает экологическая катастрофа. И это часть Божьего суда будет, часть Божьего наказания, что вообще все на земле сгорит. Это не значит, что мы должны сорить везде. Это не значит, что если типа все сгорит, ну давайте пойдем в лес, в поход и подожгем лес. Какая разница? Все равно все сгорит. Конечно же, это не говорит об этом. Но это говорит о том, что это не предназначение церкви. Зачем нам вкладывать силы и время в то, что обречено? У церкви совсем другое предназначение, другая цель церкви здесь на земле. Откуда мы это знаем? Из Библии, из Божьего Слова. Давайте приведу пример лично, просто из какой-то жизни человека. Например, девушка, она хочет замуж, она молится о том, чтобы Бог послал ей спутника жизни. И два молодых человека делают ей предложение. Что ей делать? Как ей принять правильное, мудрое решение? Девушки, которые еще не замужем, вы знаете, что вам делать дальше, если перед вами будет такой выбор? И мы открываем Божье Слово, где Библия говорит, что нужно создавать семью с верующим человеком. И поэтому мы определяем, если у этих двоих кандидатов признаки того, что этот человек любит Бога, что он верующий. И если у одного есть, а у другого нет, то нужно выходить замуж за верующего человека. Это мудрое решение, это Божья воля. А если и у одного, и у другого есть признаки того, что этот человек верующий, возрожденный? Понятно, что мы смотрим на характер человека, на его зрелость. И если здесь все в порядке, более-менее, с одним и со вторым, что тогда? За кого выходить замуж? Выходите за кого хотите. Вот тогда, кто вам нравится, за того и выходите. И это и будет Божьей волей. И не нужно ждать его во сне, не нужно говорить Богу о каких-то знаках, которые он должен вам показать, потому что Божья воля открыта. Она показывает в этой сфере, как мудро принять Божье решение. И поэтому это самая мудрая жизнь, жизнь угождения Божьей воли, неважно, в каком призвании вы находитесь. И, наверное, во всяком случае, для меня величайший пример наставника в вере, человека, который был очень целеустремленный, конечно же, это апостол Павел. И в Библии по-разному он выражал, на мой взгляд, одну и ту же мысль, что для апостола Павла было, как прожить жизнь не напрасно. И он мог по-разному говорить, но суть от этого не менялась. Например, Павел мог сказать такие слова. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Господа моего». Для него я от всего отказался. Все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Или Он мог бы сказать по-другому. Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое, служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Но суть та же. Я не хочу прожить жизнь напрасно. И Христос – центр моей жизни. Жизнь, прославляющая Христа, жизнь, угождающая Богу – это и есть мудро прожитая жизнь. Так бы нам сказал один из величайших апостолов, апостол Павел. Я в заключение хочу привести также вот пример из книги Джона Пайпера «Не трать свою жизнь напрасно». В своей книге он приводит два случая. Пример двух совершенно разных жизней. Одна история – это история двух женщин, которых звали Руби и Лора. Одной женщине было уже чуть больше 80. Она всю жизнь была одна, она не была замужем, и она посвятила свою жизнь бедным, отверженным людям в Колумбии. Она проповедовала Евангелие, и около 50 лет жизни она провела там. Вторая женщина, ее звали Лора, она была вдова, она была врач, и бок о бок две эти женщины около 50 лет в Колумбии проповедовали Евангелие бедным, нищим и отверженным. И Папер говорит, что в новостях была заметка «Трагедия, происшедшая в Колумбии». Две эти женщины ехали на машине, отказали тормоза, они упали с обрыва, и моментально их жизнь прекратилась. И Пайпер обращался к церкви и говорит: скажите, можно ли назвать их жизнь и их кончину трагедией? Нет. Их жизнь и их кончина – это не трагедия. Потому что Христос говорил такие слова: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». И Пайпер приводил в пример жизнь этих двух женщин и говорил: это славная жизнь и славная кончина. Это жизнь, которую они прожили не зря. И он привел в пример другую историю, историю другой семьи. И опять же в новостях про другую семью, про другую историю было написано, что это американская мечта, которая исполнилась в жизни одной семьи. Одна семья ушли на пенсию, они переехали в штат Флорида, они купили себе домик на берегу океана. И то, чем они занимались на пенсии, у них был большой фургон, они путешествовали, у них была яхта, они отдыхали на яхте, они играли в гольф и собирали ракушки на берегу океана. И Пайпер сказал: то, что для многих является американской мечтой, на самом деле такая жизнь и есть трагедия. Представьте эту семейную пару, единственную жизнь, которую Бог им подарил. Они подошли почти к концу своей жизни. И чем они занимаются? Всю свою жизнь они потратили на себя, и в конце своей жизни они играют в гольф и собирают ракушки. И когда они пристанут перед своим Творцом, что они ему скажут? Господи, посмотри на мою коллекцию ракушек. Это все, что они смогут сказать перед Богом. Вот жизнь, прожитая напрасно. Вот трагедия жизни. Но не та первая, о которой упоминалось, как о трагедии. И на самом деле вывод, только один. Как же действительно прожить жизнь напрасно? Как прожить ее мудро? И апостол Павел говорит: будьте осторожны, будьте внимательны на этом узком пути, по которому вы идете. Это не просто увеселительная прогулка. Дорожите конкретным отрезком времени, который есть прямо сейчас у вас. Используйте эти возможности и познавайте Божью волю. И просто живите жизнью, угодной Богу, жизнью, прославляющей Христа. Это и есть жизнь, прожитая не напрасно. Иов, страдалец, в одном из своих посланий сказал такие слова: Ты положил человеку предел, которого он не перейдет. Бог положил предел жизни каждого из нас, которую мы не перейдем. И у нас есть выбор, как мы распорядимся этой жизнью. Мы можем прожить ее напрасно. И мы можем мудро распоряжиться этой жизнью. И в канун уходящего года, Нового года, хотел бы помолиться, чтобы Бог возгрел в нашем сердце вот это страстное желание жить жизнью, прославляющей Христа. Аминь. Давайте помолимся.